Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». После короткого отпуска мы возвращаемся к вам, чтобы рассказать, что писали и говорили о событиях последней недели в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Если вы слушаете нас в Ютьюбе на новом канале «Радио Свобода Контекст», пожалуйста, поставьте нам лайк, а еще лучше подпишитесь на канал. И спасибо всем, кто это уже сделал. В этом выпуске речь пойдет о путинском орешнике и угрозе Третьей мировой войны, а также о том, как в соцсетях отметили печальную дату – 1000 дней с 24 февраля 2022 года. На прошлой неделе Украина получила от Вашингтона разрешение бить вглубь российской территории американским оружием и впервые нанесла удары по Брянской и Курской областям ракетами «Атакамс» и «Сторм Шадоу». В ответ Россия ударила по Днепру чем-то до сих пор невиданным, а на следующий день Путин выступил с экстренным обращением, в котором заявил, что удар был нанесен новой ракетой средней дальности «Орешник». При этом он назвал бомбежку испытанием, отмечает старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Александр Баунов.
Интересен термин в заявлении Путина – «испытание в боевых условиях», то есть удар настоящей ракеты по реальному предприятию на территории чужой страны, повлекшей жертвы и разрушения – это все равно испытание. С одной стороны, это в духе довольно циничной оговорки Путина в 2015 году о том, что участие в войне в Сирии дает России возможность испытывать новые системы вооружений. С другой – это продолжение путинской и вообще официальной российской манеры маскировать переход определенных порогов словами, которые обозначают, что порог как бы еще не перейден или перейден, но не окончательно.
В обращении Путин также пригрозил, что Россия может наносить удары по тем странам, которые разрешат использовать свое оружие для обстрела территории России. Это звучало как привычная пропагандистская риторика, говорит политолог Кирилл Рогов на канале «Страна и мир».
Телевыступление Путина, оно было такое, скорее, смягчающее. В нем никаких намеков прямых на какую-то ядерную эскалацию не содержалось. Были такие в советском духе рассуждения о том, что вот Соединенные Штаты сами виноваты, а у нас есть теперь суперракета, и она вообще вот такая прекрасная, там столько-то махов. Это такие знакомые, с одной стороны, советские, с другой стороны, путинские такие оружейные игры. Это не риторика ядерной эскалации. И обращено это все внутрь страны. Насколько там правда про эту ракету, ее неуязвимость, не знаю. Наверное, будут комментарии американцев, хотя они будут преуменьшать ее значение, Путин преувеличивать. Ну, в общем, это такая обычная, достаточно обычная риторика. Там содержится большая угроза в отношении того, что вот мы там готовы бить по каким-то объектам, как бы намек на то, что мы считаем вот эти страны участвующими в войне и соответствующим образом будем к ним относиться. Но пока этот вот ответ, он такой, я бы сказал, ограниченный. Ну и, насколько я понимаю, таких ракет у России совсем немного. Если они вообще работают, это мы не очень понимаем. Мы знаем, что Путин такой очень умелый продавец того, что не существует или почти не существует. Как, например, российская армия, которая там может за несколько дней захватить Украину.
Однако многие комментаторы считают, что к словам Путина стоит отнестись серьезно. В первую очередь странам Запада, пишет политический деятель Леонид Незлин.
Применение этого оружия – это самое яркое доказательство, что пресловутая система сдерживания приказала долго жить. На следующем круге – ядерное испытание. Может, после него страны Запада и их политические элиты наконец-то осознают давно свершившийся факт? Или найдут новый предлог откладывать принятие трудных, но необходимых для выживания цивилизованного мира решений?
Не стоит недооценивать решимость Путина идти на конфронтацию, говорит журналистка телеканала «Дождь» Екатерина Катрикадзе на канале «Игрянул Грэм».
С одной стороны, то, что я уже сказала, это, на мой взгляд, является очевидным, да, это запугивание. Но с другой стороны, нет никаких гарантий, что Владимир Путин не пойдет дальше, чем он уже зашел. Я прекрасно помню декабрь, январь 2022 года, и я прекрасно помню, как все эти его экстренные обращения, все его выступления и так далее, тем не менее, расценивались огромным количеством людей, большинством людей, как просто пустые угрозы, и никто не верил в то, что будет полномасштабная война. Я всегда верила, что она возможна, и поэтому я считаю, что было бы с нашей стороны недальновидным и, более того, наивным и, может быть, даже глупым не воспринимать всерьез то, что говорит этот человек в контексте войны, в контексте боевых действий, в контексте красных линий, которые он для себя прочертил. Мне представляется, что он способен на все. И не нужно делать вид, что он не способен на все. Мы, мне кажется, должны были уже понять за это время, что Владимир Путин готов очень много положить жизней, возможно, даже неограниченное число жизней, для того, чтобы добиться своих целей. И поэтому я бы не списывала со счетов это заявление.
Эскалация дошла до своего логического предела, за которым только Третья мировая, пишет политик Лев Шлосберг.
Готова ли Россия применить ядерное оружие? Полагаю, что да. Готовы ли США и ядерные страны НАТО применить ядерное оружие? Полагаю, что да. Психологический барьер преодолен с обеих сторон. Уровень идиосинкразии достиг критического. Фактически стороны идут в лобовую атаку. Если в ближайшие дни, максимум недели, не будет достигнуто политическое соглашение о полном прекращении огня без предварительных условий, под гарантией посредников и о переходе к переговорам, то Третья мировая война станет неизбежной.
Путин загнан в угол, говорит на своем канале «Пастуховская кухня» политолог Владимир Пастухов.
Я как бы не вижу, честно говоря, особых перспектив. У Путина, если он так очевидно проигрывает этот конфликт, войну, остаться долго у власти и в живых. Вот эта его зависимость от толпы, от разогнанных им же самим ожиданий, делает его парадоксальным образом сильно уязвимым, как любого такого человека, вождя толпы. То есть он поставлен в некие условия, когда на самом деле он напоминает ту самую крысу, которую он описывал своего детства, которая реально загнана в угол. Потому что если он проигрывает, его растерзает разогретая толпа. Как бы здесь ему не дают сейчас выхода, ему не дают возможность какого-либо сохранения лица. То, что прогресс очень трудно нащупать. Я тут не призываю кого-то к чему-то куда-то сдаваться, там, подаваться на шантаж. Это не мое дело. Я бы сказал так, что я бы отнесся к этому серьезно. То есть я не вижу у этих ребят стратегии выхода, я имею в виду у кремлевских. Вот у них серьезной стратегии выхода, если их зажимать в угол, нету. Потому что у них нет права на капитуляцию. Они не могут прийти и сказать: ребята, мы тут, собственно говоря, промахнулись маленько.
Погорячились.
А, погорячились, да. Ну, мы сейчас малым там ограничимся. Ну, ладно, дайте нам вот эти вот территории, и мы там тихо сползем в свою норку и тявкать не будем, и будем ждать, пока там Путин умрет, а дальше вы нас доедите. Но у них нет такого выхода, они понимают, что их доедят. То есть, если бы у них был вариант, условно говоря, капитуляции, при которой они выживают, я имею в виду чисто физическое смысле слова, то можно было чем-то говорить. Но у них нет этого варианта.
По мнению других комментаторов, в последнем обращении Путин не сказал ничего нового, а ядерный шантаж в его исполнении стал настолько привычным, что больше не действует ни на политиков, ни на обывателей. Роман Качанов.
Значит, эскалировали и доэскалировались до того, что миру стало совершенно все равно. Я живу сейчас в этом мире, и я абсолютно ясно это вижу и слышу. Абсолютно всем наплевать. Хорошо, атомная войнушка. Что-то, может, куда-то и полетит. Понятно, что долетит намного меньше. Все внутри себя уже пережили. Нажмут кремлевские пенсионеры из органов внутренних дел на кнопку «Ну, спустимся в бомбоубежище». Все уже не страшно. Да и не только не страшно, а уже все подсчитано и рассчитано. Сколько ракет взорвется в шахтах, сколько не долетит от неисправностей, сколько будет сбито и, главное, сколько понадобится для того, чтобы мир навсегда забыл о такой стране, как Россия, вместе с населением. Короче, в наследство от Союза этим дятлам досталась привычка цивилизованного мира бояться вот этой всей лапши про ядерную зиму, паритет и прочую такого рода хрень, а также возможность типа «весь мир в труху». Ответственно заявляю, уже никто не боится. Это наследие совка тоже окончательно и бесповоротно растрачено на их бездарность. Расходимся по своим делам. И да, займитесь кто-нибудь там, уберите это позорище из Кремля.
Мировая война уже идет, и дальнейшей эскалации пока можно не опасаться, говорит политолог Станислав Белковский на канале журналистки Нинора Сибашвили.
Никакого риска мировой войны нет, потому что она давно уже идет.
Она, на мой взгляд, идет с весны 2014 года, Четвертая мировая война, которую начал Владимир Путин, бросив вызов американо-центричному миропорядку. И надо сказать, что на этом пути он зашел достаточно далеко уже. Поэтому расширение театра боевых действий за счет еще нескольких территорий в мире не меняет качественно хода этой мировой войны. А кроме того, эти разрешения уже, что называется, учтены в цене товара. Путин уже давно поставляет оружие и йеменским хуситам, и, видимо, Хизбалле через территорию Сирии, что сейчас является предметом отдельных переговоров между Кремлем и израильским правительством. Какие-то возникают странные теракты в Европе, то в Германии, то во Франции, то взрываются посылки, которые должны были взорваться на борту самолета, но там из-за сбоя графика взрываются на земле. То есть Путин уже на это все реагирует. В его голове эти красные линии давно пройдены. Если же считать под ответом на пересечение этих красных линий большую ядерную войну, то я считаю вероятность минимальной. А применение тактического ядерного оружия более вероятным, хотя оно тоже качественно не меняет ход событий. Ну, что можно сделать с помощью тактического ядерного оружия? Можно взорвать какой-нибудь мост через Днепр важный. Я не исключаю, что при определенных обстоятельствах Москва может на это пойти. Но здесь сдерживающим фактором выступают уважаемые партнеры Кремля со стороны глобального юга, в первую очередь Китай, от которого Кремль сейчас в значительной степени зависим, в меньшей степени Индия, которые очень явно дают понять, что применение ядерного оружия они никак не поддержат. И в случае, если такое произойдет, усугубят изоляцию России уже за счет своих собственных ресурсов. И Путин не может с этим не считаться.
Путин блефует, уверен историк Александр Штефанов.
Не думаю, что в условиях, когда до прихода Трампа осталось пара месяцев, Россия пойдет на ядерную эскалацию. Помимо этого, не уверен, что какие-то действия со стороны России могут радикально изменить характер войны.
Все это не более чем привычная для Путина ложь, пишет филолог, исследователь исторической памяти Николай Эпле.
Путин всегда получал удовольствие от публичного вранья и похабства. Но это все вторично. На самом деле ему всегда больше всего нравилось пугать, и чтобы все боялись. Но в мирные времена надо было сдерживаться и ограничиваться инакомыслящими согражданами. В последнее время можно не сдерживаться. Но относиться к этому стоит так же, как к лжи и похабству, с презрением. Потому что человек патологический лжец и никогда не отвечал за свои слова.
Ощущение блефа у многих усилилось после того, как стало известно, что завод «Южмаш» в Днепре, по которому били орешником, пострадал очень мало. Дорогостоящая ракета была истрачена сугубо ради пропаганды, говорит на своем канале украинский журналист Денис Казанский.
В общем, в итоге вышло, что в ответ на удары западными ракетами по территории России Путин пульнул новой супердорогой ракетой в никуда с неизвестным результатом, просто по факту ради сохранения лица, чтобы придворным пропагандистам было о чем написать. И это явно не тот ответ, которым Россия пугала и которого от нее многие ожидали, потому что, как мы помним, российская пропаганда рассказывала, что удары западными ракетами по России будет означать участие НАТО. Это значит, что НАТО ввяжется в войну. Россия ответит по странам НАТО. В результате Путин выступил с истеричным обращением, в котором в очередной раз пообещал просто бомбить Украину, хотя он и так это делает уже 3 года, то есть, в общем-то, пообещал просто дальше заниматься тем же самым. Ну и как всем, я думаю, понятно, это его истеричное экстренное обращение, оно лишь в очередной раз подтверждает слова вот этих военкоров о том, что СВО полностью провалилось и Путин находится в тупике. Ну, поскольку если бы его армия действительно демонстрировала те успехи, о которых он говорит, наступала так успешно и он верил в ее победу, соответственно, не было бы нужды пугать какими-то орешниками и так далее, он бы просто-напросто добился своих целей на поле боя и не прибегал бы ни к каким угрозам. Все угрозы, обращения, пугалки, как мы понимаем, это от бессилия, это от невозможности достичь тех целей, которые он провозглашал, в общем-то, традиционными военными методами, на которые он изначально рассчитывал.
Другие проукраинские комментаторы считают, что даже если заявление о готовности ударить по западным странам не более чем блеф, опасность нового оружия для Украины не стоит недооценивать. Остап Кармуди.
Главный сигнал состоит в том, что ракета запущена с базы, находящейся в 700 километрах от цели, а могла бы быть запущена и из-за Байкала. Дальность полученных Украиной атакамс 300 километров, так что этим запуском Путин говорит еще: «И если вы будете уничтожать наши аэродромы, склады и пусковые установки в европейской России, мы просто начнем обстреливать Украину баллистическими ракетами из-за Урала, куда вы все равно не сможете дотянуться». Классическое «что ты мне сделаешь, я в другом городе». Это, в отличие от размахивания ядерным зонтиком, вполне реальная угроза и реальная проблема для Запада и для Украины. Как с ней бороться, пока непонятно, если только не дать Украине баллистические ракеты или не разрешить ей обстреливать атакамс. «Атакамс» и другими более дальнобойными ракетами гражданскую энергоструктуру в Европейской России.
О том, чем на это может ответить Украина, рассуждает израильский военный аналитик Игаль Левин.
Пока у Украины есть ресурс и возможности, а они есть, нужно не просто бить в ответ, а ломать правила игры. Курская операция – отличный пример полного слома правил, которые Москва пытается навязать Киеву. Но одного примера мало. Правила нужно нарушать постоянно, все время. Любые действия Киева должны быть нелинейны действиям Москвы.
Пока что Украина снова ударила ракетами «Атакамс» по российской территории. Пострадал аэродром Халина в Курской области и нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. На прошлой неделе в соцсетях обратили внимание на круглую дату. С начала полномасштабного вторжения России в Украину прошла ровно 1000 дней. Эта дата в 2022 году казалась совершенно немыслимой, отмечает на своем канале политолог Федор Крашенинников.
Дата действительно потрясающая, особенно если вспомнить, как все начиналось, как февраль 22 года. Если бы тогда, мне кажется, даже самым мрачно настроенным пессимистам сказали, что вот пройдет 1000 дней, и война будет продолжаться, я думаю, что это просто бы никто не поверил. Причем все по своим причинам. Там какие-то ярые путинисты сказали бы, какие 1000 дней, что там, господи, Украины не существует, на завтра развалится, да, через 3 дня возьмем Киев, как говорил не Путин, а какие-то его, значит, особо ретивые сторонники, да. И украинцы, в общем, ну, понятно, что они тоже, наверное, не рассчитывали на такие сроки, и особенно, там, ну, если не в первые дни, но где-то вот к концу 22 года, когда Россия попятилась и отошла из некоторых регионов, тоже казалось, что ну какой 1000, ну вот еще там месяц, два, три кончится, причем кончится плохо для России. Оказалось, нет. Казалось, что вот прошло больше 1000 дней с начала войны, она все продолжается и продолжается, и конца края не видно.
Как и в первые дни большой войны, так и сейчас поражает стойкость, с которой Украина борется с врагом, пишут многие комментаторы. Оксана Паскаль.
1000 дней одна небольшая страна сопротивляется уродливому колоссу, который не оставляет попытки уничтожить ее на глазах у всего мира, с попустительства одних больших и малых политиков, с молчаливого согласия, а то и поддержки других больших и малых политиков. 1000 дней измученные, уставшие, обалдевшие от несправедливости и бесконечного кошмара люди живут в аду и восстают из него, и продолжают жить и бороться. 1000 дней горя.
Константин Сонин.
1000 дней назад Путин начал преступную войну против Украины. Российская армия начала бомбить украинские города. Российские танки пересекли границу Украины с нескольких сторон. 1000 дней спустя убиты сотни тысяч солдат и десятки тысяч мирных жителей. Миллионы стали беженцами. И все из-за чего? Из-за имперских амбиций кровавого маньяка, из-за трусости и неадекватности российской «элиты» в кавычках, из-за того, что еще до начала войны им удалось построить полицейское государство, в котором власть держится только для того, чтобы брать и воровать. Путинские пропагандисты обещали взять Киев за 3 дня, но 1000 дней спустя Украина стоит, и стоит куда тверже, чем раньше.
О том, какой ценой досталась эта стойкость, рассказывает на своем канале украинский политический аналитик Михаил Шительман, прямо с улиц Киева.
Когда было 100 дней войны, я каждому дню войны посвятил отдельную строку, потому что тогда в каждой строке была какая-то надежда, надежда на то, что Запад нам поможет, надежда на то, что оппозиционно настроенные россияне устроят переворот, и мы приветствовать будем их и так далее. Сегодня мы надеемся уже только на себя, на свои силы. Сегодня, чтобы дожить до тысячного дня войны, пришлось признать, что это наша новая жизнь, что это наша новая реальность, что это, может быть, и не что-то временное. Пришлось просто перестать гадать, когда эта война закончится.
Эмоциями делятся в соцсетях и оппозиционно настроенные россияне. Свою ответственность за происходящее остро ощущает активно помогающий Украине доктор Андрей Волна.
«Тысяча дней моего личного позора как гражданина Российской Федерации. Этот позор можно и обязательно нужно пытаться смывать, но его никогда не смыть полностью. Что бы ты ни делал, что бы я ни делал, нужно повторять, а Украину бомбят». Так поэт Дельфинов сказал, а я добавляю, мы бомбим, Россия бомбит. И нет никакой другой России. Люди другие есть, их нас мало, но мы есть, а России другой нет. Есть только одна Россия, та, что бомбит. Нельзя тысячу дней прожить войной только. Есть дети, есть радости малые и большие, увлечения есть разные, и жизнь продолжается. Продолжается для всех, кроме тех украинцев, что погибли безвинно. Все они погибли безвинно. Жизнь полная продолжается для всех, кроме тех, что искалечены, невосстановимо. Врачи пытаются, и многое получается, но почти никогда полностью и никогда у всех. Нельзя тысячу дней прожить войной только, и не получается все время думать о войне. Не нужно этого. Достаточно просто, просыпаясь или планируя отпуск длинный или короткий совсем, открывая новое дело, достаточно сказать себе одно. А Украину бомбят, мы бомбим. Психологи говорят, что все нужно делать с точностью до наоборот. Тогда ты сохранишься. Но я добавлю. Сохранишься в образе биологического субъекта только. Но человек в тебе умрет. Нет и не бывает человека без совести. Что-то аморфное только, нечеловеческое, биомасса.
Война проделала в жизни многих людей незарастающую дыру, говорит журналист Андрей Архангельский на канале Ксении Лариной.
Проблема в том, что травма эта не проходит и, по-видимому, не пройдет. То есть что-то забывается, что-то перестает иметь такую вот остроту, как первые дни, месяцы. Но понятно, что произошло что-то, после чего ты уже не живешь полной жизнью. То есть ты как бы живешь полужизнью. Да? Я не могу объяснить, честно говоря, этот феномен. Я иногда себя спрашиваю. Вот, например, он имеет такие странные последствия. Тебя иногда бросает в жар, то в холод. И, с одной стороны, бывает угнетающе все это, все эти мысли, да? С другой стороны, иногда себя охватывает какой-то болезненный азарт, что вот это же возможность, так сказать, в новых обстоятельствах, возможность для новой жизни, так или иначе, да? Как не прозвучит это цинично. Но вот в этой жизни нет полноты, как бы, да, вот она не полная, она какая-то полая. Вот русский язык позволяет нам хорошо играть с этими словами «полая» или «неполная», да, они похожи по звучанию. Вот такая дырявая жизнь.
Все это случилось с молчаливого одобрения множества россиян, отмечает публицист Андрей Десницкий.
Когда-нибудь правнуки будут читать об этом в книгах и поражаться. Как же они могли это допустить? Самое поразительное, что все ответы на этот вопрос есть уже сегодня. Более того, они были и тысячу дней назад. Все до мелочей ясно, как это могло случиться, как одни смогли одобрить, а другие не заметить.
На лучшее надеется оппозиционная активистка Ульяна Япарова.
Мир не должен забывать о страшных военных преступлениях, о Путине и путинизме, режиме, который убивает. Я редко последнее время пишу о войне, страшно признаться, но, наверное, произошло привыкание к ужасам войны. Столько фотографий жутких за это время пересмотрено, сколько трагедий оплакано. Война не только забрала сотни тысяч жизней, но и покалечила, и физически, и морально. И видеть, как люди озлобились, превратившись в людоедов, это очень страшно. После 24 февраля 2020 года наши жизни уже не станут прежними. Но хочется верить, что справедливость восторжествует, добро победит мрак, и мы вернемся к нормальности.
Привыкание к войне чувствуется и в украинском обществе. О переменах, которые с ним произошли за последние годы, говорит журналист Виталий Портников на канале Игоря Яковенко.
Мой сосед где-нибудь там на соседних улицах в Киеве, летит шахет, да. А у него есть безразличие. И я не думаю, что он такой один. Потому что это может быть защитная реакция, понимаете? Вот мы так живем, мы не будем об этом вообще думать. И таких людей тоже может быть немало. По мере развития событий. Меня это тоже, честно говоря, удручает. Но другого и я не ждал, потому что я всегда понимал, что вот долговременная война, она несет такие риски. Почему я, в принципе, еще с 2022 года говорил об опасности долговременной войны? Потому что вот это вот риск того, что к войне привыкают и наши партнеры, и украинское общество. От войны пытаются абстрагироваться. И в Европе, и в Америке, и здесь. Это видно по восприятию войны. война проводит разделительные линии очень разные. Между людьми, которые служат в армии, между людьми, которые служат в армии на нуле, в реальной зоне боевых действий, и людей, которые находятся вдалеке от фронта и просто носят формы, это еще одна разделительная линия. Она может быть незаметна, но она людям, которые на нуле, заметна. Людей, которые остались в стране, причем тоже в зависимости от региона, людей, которые выезжали куда-либо и которые оставались в те трудные времена для того или иного региона у себя дома, не выезжали, людей, которые выехали и собираются вернуться, людей, которые выехали и не собираются вернуться. В самой украинской диаспоре происходят разделительные линии между старой диаспорой, диаспорой там постсоветского времени и нынешними приехавшими людьми. И это все, как вы понимаете, эти трещины, если война будет продолжаться, они будут углубляться. Это опасно. И, конечно, на всех этих противоречиях, опять-таки, социологически естественно, будет играть Москва.
О переменах в российском обществе, в свою очередь, рассуждает писатель Дмитрий Глуховский.
За 1000 дней, как выяснилось, можно привыкнуть ко всему. Мои знакомые, приезжающие в Москву после долгого перерыва, говорят, что весь город заклеен рекламными плакатами, призывающими идти воевать за 5 миллионов рублей. Мои знакомые в Москве этого давно не замечают и считают, что живут точно так же, как жили раньше. Многие убеждены, что сейчас жизнь даже стала лучше. Все залито деньгами, рестораны по-прежнему битком, премьеры гремят и продыху нет от фестивалей варенья. Города заклеены рекламой убийства по контракту, но люди, кроме целевой аудитории от рекламы, научились ее не видеть. А целевая аудитория, 30 тысяч человек в месяц, едут за эти 5 миллионов на войну, чтобы в среднем прожить на ней 2 недели и погибнуть, или остаться калекой. За 1000 дней война совершенно нормализована. Экономическая катастрофа со страной не произошла, но произошла катастрофа моральная. И фестивальное благополучие российских столиц никак не отменяет эту катастрофу, а только оттеняет ее.
Эта война стала для россиян прививкой зла, позволяющей жить со злом и не болеть. Эта война обратила в рабство единственное свободное поколение россиян, которые теперь будут расти такими же Homo sovieticus, как и мы, как и наши деды, пессимистично пишет Глуховский. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах. До скорой встречи!